говорите, мили? Положить на мили с прибора.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 апреля, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем и обсуждаем одну тему. Проводим голосование, подводим итоги голосования, часто удивляемся, как голосует аудитория, но все это будет у нас в этом часе. Сначала пробки, прямо сейчас 4 балла, 6-бальные пробки нам обещали в течение последнего часа на 7 вечера. Теперь таких обещаний больше нет. Нам обещают 5-бальные пробки, ничего более серьезного. В 6 и в 7 вечера 5-бальные пробки в городе. Такой спокойный с точки зрения трафика день, точнее вечер, обещают нам сегодня в Яндексе. А то, что я вижу на карте пробок прямо сейчас, это внутренний МКАД перед, соответственно, перед Строгино. Останавливается теперь внутренний МКАД перед Варшавкой, меньше, чем обычно, в районе Бесед серьезная пробка, перед Волгоградкой третье транспортное кольцо внешнее останавливается, оно же третье транспортное кольцо чуть раньше перед Тульской, в районе Тульской останавливается, и еще я обратил бы ваше внимание на многокилометровую пробку перед Ленинградкой, внешний МКАД останавливается почти сразу после Дмитровки. Следим за этим, следим за лентами информационных агентств. Срочное сообщение: певца Шарлота оставили в СИЗО до 23 апреля. И еще Центробанк прорабатывает вопрос расширения сети банкоматов российских банков в ряде зарубежных стран. Это из срочных сообщений. Да, и вот еще: российские гребцы в Олимпийские игры, на Олимпийских играх в Париже выступать не будут. Они не примут участие даже в отборе к этим играм. Только что соответствующие сообщения пришли. Теперь тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 50 минут. Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Это из утвержденных главой государства поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию следует. Это не то, чтобы прямо поручение Владимира Путина уменьшить, сократить и так далее. Но насколько это действительно правильное движение в нужном направлении? Об этом предлагаю поговорить сегодня с нами основатель движения родителей и учителей «Школа. Наше дело» Артем Соловейчик. Артем Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
С нами директор 28-й школы в Химках Григорий Назаров. Григорий Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Звонки традиционно во второй части программы. Но прежде чем мы начнем, два голосования. Мы, естественно, спрашиваем нашу аудиторию, что они по этому поводу думают. У нас сегодня будет два голосования по поводу этих самых домашних заданий. Первое. Согласны ли вы с подходом вот насчет сокращения домашних заданий? Первый вариант. Да, согласен. Второй вариант. Да, я в принципе против домашних заданий. Не сокращать, а отменять надо. Третий вариант. Нет, не согласен. Домашние задания должны быть, сокращать не надо. Четвертый вариант, мне все равно. 270 человек, кстати, уже проголосовали. Потом второй. Считаете ли вы, что родители должны помогать с домашними заданиями детям? Да, как правило. Да, как исключение. Нет, не должны, и нет однозначного ответа. Вот, собственно, кстати сказать, вот этот второй вопрос у нас вызывает большее оживление. Больше проголосовали. На 50 человек уже сейчас. Посмотрим, что получится. Григорий Назаров, давайте начнем с ответов на наши вопросы. Во-первых, согласны ли вы с подходом насчет сокращения домашних заданий?
Ну, конечно, очень сложно спорить с президентом, но, безусловно, отменять домашние задания невозможно и нельзя. А вопрос количества домашних заданий, пожалуй, обсуждаем.
Второй вопрос. А родители должны помогать детям с домашними заданиями? Как правило, как исключение, или пусть дети сами?
Зависит, безусловно, от возраста, но в большей степени, конечно, должны.
Должны помогать, то есть как правило. Хорошо, это Григорий Назаров, Артем Соловейчик. Те же два вопроса. Первый вопрос. Согласны ли вы с подходом насчет сокращения домашних заданий и так далее?
Домашние задания дело не в количестве, а дело в их качестве. И, к сожалению, сегодня домашние задания часто оказываются подспорьем для учителя, который не справился с чем-то на уроке. И он начинает грузить детей с помощью домашних заданий. Поэтому тут я вот согласен, что это сложный вопрос. Но есть страна, у которой есть опыт отмены тотально. То есть не страна, а целый штат, Калифорния, который после войны... То есть,
вы так у вас прозвучало, не страна, а целый штат. Наоборот, да. Не страна, а всего штат один.
Калифорния — это целый штат.
Ну ладно.
Да, они, то есть, они, это не город, не одна школа, а отменили домашнее задание, и родители просто закричали, что верните домашнее задание, мы не знаем, что делать дома, и это еще одна история. Мы не умеем построить отношения с детьми в доме, и без домашнего задания мы не знаем, что с ними делать. И поэтому иногда
мы... так хотя бы родители знают, что с детьми делать, домашнее задание.
Да.
Я повоспитывал.
Да.
Неожиданно. Тогда второй вопрос. Родители должны помогать с домашними заданиями? Вот есть такое ощущение, что раньше, ну, то есть, когда мы были детьми, тогда вроде как мы сами делали домашние задания, а теперь вроде как дети сами домашние задания не делают, потому что, ну, это невозможно.
Ну, или делали вид, что мы делали домашние задания.
Ну, это другой
вопрос. Все было по-разному. Вот. Но если ребенок просит, надо помочь. Если не просят, не надо себя навязывать. И вообще, это отношение ребенка со школой - интимная история, в которую родителям надо аккуратно включаться. И я бы, например, научился в первую очередь, когда
ребенок. То есть, как исключение.
Когда ребенок приходит из школы, не спрашивает, как дела были в школе, а вообще, как твоя жизнь. Потому что мы других вопросов не знаем, кроме как в школе, ах, что не так, а почему? У нас нет других тем разговора для нас с нашими детьми. Мы все превратились в винтики системы, а ребенок больше, чем система.
Но все-таки родители как исключение помогают с домашними заданиями, потому что это задание-то все-таки ребенку.
Ну, знаете как, мы же семья. Если кому-то, если мне надо помочь помыть посуду, ребенок идет, помогает. Если ему надо помочь с уроками, я иду, помогаю.
Но не как правило, как исключение.
Это от ребенка зависит, от отношений.
Хорошо. Голосование у наших слушателей чуть более сложное. Им там придется выбирать варианты, как правило, или как исключение, не должны вовсе, или нет однозначного ответа. Голосование продолжается. Еще раз напомню, второе голосование насчет домашних заданий и помощи родителей явно пользуется большим интересом со стороны аудитории. Второе, точнее, первое по факту голосования насчет подхода о сокращении домашних заданий, тут поменьше, значительно поменьше. Голосование, присоединяйтесь. Через 45 минут будем подводить итоги. Не согласен, пишет Дмитрий, 156-й. Это домашнее задание, это проверка приобретенных знаний и навыков. По возможности обучающийся самостоятельно их должен делать. За время урока диагностику провести невозможно. Вот для чего нужны домашние задания. Григорий Назаров.
Ну, давайте я сначала как учитель отвечу.
Давайте.
Может быть, не очень профессиональный учитель, скажем так. Конечно, я домашними заданиями прикрываю тот факт, что я не успел. Или я даю домашнее задание побольше, чтобы ребенок подготовился к какой-нибудь контрольной работе. Президент тоже просит сократить количество оценочных процедур. И это плохо. Это плохая история, когда учитель перекладывает, в общем, свою профессиональную ответственность на ребенка и на родителей. Но, с другой стороны, если мы говорим о разных возрастах, то объем и целесообразность домашних заданий, они, конечно, объясняются образовательной программой по тому или иному предмету, но, строго говоря, мы с трудом себе представляем, что для детей начальных классов домашние задания практически отсутствуют. Потому что мы учимся считать, мы учимся писать, мы учимся говорить, и здесь роль и место родителей играет ведущую, пожалуй, роль, место. Поэтому я думаю, что вот эту большую тему сокращения количества домашних заданий нужно разбить хотя бы по возрастным принципам. То есть, строго говоря, мы сокращаем количество домашних заданий для детей 2 класса, 7 класса, 11 класса. И, очевидно, у нас будут разные ответы.
Угу.
А значит, создается пространство для дискуссии.
Это Григорий Назаров, Артем Соловейчик. Возвращаю к Дмитрию 156-му, который говорит, ну, вообще-то, домашнее задание – это проверка приобретенных знаний и навыков.
Ну, совершенно не согласен, потому что это как построить методику, как построить процесс.
То да? есть при определенных методиках, конечно, но реальной, конечно, может быть,
конечно,
не нужно домашнее
задание. Отработка навыков домашнее задание позволяет, ну, вот, проходить какие-то вещи, но... Ребенок так сложно живет, мы так упрощаем его жизнь, что когда-то мой отец Симон Соловейчик написал книгу «Учение с увлечением», в котором он общался через журнал «Пионер», общался со всеми детьми в стране и говорил, что что их заботит. И, в общем, стало, выяснилось, даже в те времена советские, выяснилось, что из-за того, что я должен делать уроки, и я сижу, и я вымучиваю, и я что-то не успеваю, вообще вся жизнь после школы тоже исчезает куда-то. Мы все, то есть я сижу, ты быстрее все делай. Ну, как я быстрее все сделаю? И он предложил такую вещь. Знаете что, придешь из школы, не делаем ожидания. Вообще, утром встань пораньше. Встань в 5 утра, встань в 6, да, и вот делай. И дети пишут, ну, я не успею, за один час же невозможно сделать, я же обычно 3-4 часа делаю. Он говорит, а вот чего успеешь с утра? То и хорошо, и выяснилось, что с утра энергия другая, включение другое, и за час, плюс чуть-чуть перед уроками, дети стали успевать то, что раньше по 3-4 часа делали. У нас, в принципе, неправильный подход, что ребенок что-то такое должен, мы его должны нагрузить, а если он не загружен, то значит, у нас жизнь идет неправильно. Надо дать возможность жить и в школе, и после школы. Это другой взгляд на вещи. Я хоть такой пример приведу. Когда-то, розги – это была норма в школе. Не без розг нельзя было ничем научить. Да?
И наверняка говорили, и что если отказаться,
когда появились гуманисты всякие, Жан-Жак Руссо говорит, надо убрать вот розги из школы. Кто возражал? Возражали первые родители и учителя. Они сказали, тогда научить невозможно. Без розг научить невозможно. И в этом смысле мы как-то без розг сейчас живем, да, и естественно, что латынь...
Вы предлагаете попробовать.
Латынь мы сейчас выучить не можем, потому что без розг латынь... Но это все в головах у нас, у взрослых, а не у детей. Мы строим жизнь детей. А получается, что мы строим их под то, как мы понимаем, а не под то, как... природа соответствия для их жизни. И правильно, что в разном возрасте разная вещь, да? И, может быть, маленьким детям нужно больше бегать, меньше делать уроков, а кому-то уже хочется сидеть и напряженно работать.
Ну да, общего рецепта для каждого класса да. не будет. Это понятно. Все-таки, возвращаясь к поручению, тут у нас кто-то, один из слушателей, этим вопросом точно должен заниматься президент, пишет Станислав 719. Еще раз, я обратил внимание, речь идет об утвержденных поручениях по итогам оглашения послания Федеральному собранию. Поэтому не то, чтобы прям сам Путин принимает решение насчет сокращения домашних заданий, но тут написано буквально следующее. Речь идет о формировании гармоничной, сбалансированной, результативной, учебной и воспитательной, урочной и внеурочной нагрузки на обучающихся по общеобразовательных программам. Для этого, в частности, ну, чтобы она была гармоничной и сбалансированной, надо сократить реальные временные затраты детей на выполнение домашних заданий, сократить число контрольных. То есть, возвращаясь к реальной жизни, для того, чтобы это была сбалансированная учебная нагрузка, временные затраты на домашние задания надо уменьшать. Григорий Назаров.
Да, но тут есть два противоречия. Первое, надо менять санпины. Все-таки школа живет по правилам и законодательству, в которых прописан объем. Количество времени, которое дети всех возрастов, разных возрастов могут тратить, должны тратить на выполнение домашних заданий. Это первый аспект, очень важный на самом деле. И в большинстве школ, чему я возмущаюсь так же, как и все, пожалуй, родители, заботящихся о своих детях, количество домашних заданий в начальной школе, это недопустимо. То есть там есть истории, когда по 4 часа дети с родителями сидят, вылепливают что-то для технологии или для каких-то других предметов, которые не имеют никакой целесообразности, связи с жизнью и прочее, для оценки. Но есть еще одно противоречие. Понимаете, с 5 класса у детей проверочная работа. Все российские, от них нельзя отказаться. И они проверяют, вот уж действительно, объем знаний и навыков, которые осваиваются на уроках, в неурочной деятельности и, соответственно, при выполнении домашних заданий. Поэтому, пока мы живем вот в этой парадигме, достаточно жестко, я вам хочу сказать, вот у нас с следующей недели начинается сессия ВПР во всех школах Российской Федерации. Это очень сложно.
ВПР, проверочная ВПР, работа.
Абсолютно точно, с 5 по 11 класс. И дети должны выполнить. А там объем программы, который изучен ну, вот за последние там, 7 месяцев, пожалуй. Да? И там не спишешь ничего. И это прямо влияет на выставление итоговой оценки. Поэтому я человек... системой работающей, в системе работающей, конечно, сторонник домашних заданий в разумных количествах, в целесообразных домашних заданий для качественного освоения каждым разным, подчеркну, ребенком образовательной программы по тому или иному предмету.
Возвращаемся, Артем Соловейчик, по поводу, если уменьшить возвращаю к документу, если уменьшить время на выполнение домашних заданий, процесс обучения будет более гармоничным, так?
Это, как говорят у нашей среди подростков, хум-хау, кому как. Дети по-разному сидят, и один может одно упражнение делать, ты ему сделаешь вместо 15 одно, он также будет сидеть столько же часов за этим одним.
Ну, все-таки, я думаю, исходит из средней температуры по больнице.
Это понятно, да, но все-таки мы путаем одну вещь. Когда интересно, когда мне нравится, меня не перегружает даже огромное количество заданий. Когда мне неинтересно, когда не нравится, даже малое, конечно, задание может мне...
Ну, нельзя же запланировать «мне нравится».
Почему нельзя?
Ну, рано или поздно вы столкнетесь.
Нет, вот просто вы не встречались...
630-й пишет: «Бесконечные обязаловки по лепке, аппликациям, сборке сварешников и тому...»
Ну, а иначе не получится. Тут мы переходим к очень важной теме. Наши учителя сегодня, педагоги, перегружены. И не административными бумажками, как мы говорим, а академическими часами. По всей стране... 1,5-2,5 ставки. Такие учителя не успевают с детьми содержательно. Они просто в патагонной системе.
И поэтому они дают домашние задания больше.
И они затыкают дыры, и домашние задания в том числе, потому что им надо ВПРы как-то сдать, и они не знают, у них нет времени на детей. Вы знаете, что такое 1,5 или 2 ставки? Это нереальная нагрузка. А по стране 65% педагогов на 1,5 ставки, а 30% на 2 ставки, и только 5 на 1 ставке. Мы реально находимся в фантасмагорическом мире.
Гармонизировать в таких условиях что-либо
очень
сложно.
Очень трудно. Поэтому мне иногда кажется, что такие указания, ему, президенту, кто предложил такое, это что, а что хотели этим закрыть? Если говорить политически, этим разговором, вообще-то псевдо о заданиях и контрольных, а какую на самом деле проблему?
Контрольные для того, чтобы было меньше стрессов, а домашние задания, чтобы было больше свободного времени в семье.
Ну, знаете, вот и все. Знаете, уже доказано, что когда мы ЕГЭ ввели, мы уменьшили количество экзаменов, получилось, но стресс увеличился. Это все не так работает. Да, хотя, казалось бы, вместо 2 поступлений и так далее, 1. Но стресс увеличился настолько, что реально ребята переживают, и психологи должны работать. Поэтому это вопрос, думаю, а что же на самом деле? То есть надо что сделать? Надо предлагать президенту движение. Предложили вот такую вещь, которую не проконтролировать легко, нетрудно. Кто там какие домашние задания делается? В конце концов, можно отчитаться как угодно. Когда мы покажем, сколько...
Количество домашних заданий уменьшилось на 4,3%.
Да, и все, и мы выполнили указание президента, что на самом деле происходит. У нас очень большая проблема с образованием школьным. Проблема в том, что учителя загнаны. Проблема в том, что учителям много уже лет, а молодые туда не идут. И вместо решения этой проблемы занимаются домашними заданиями.
Артем Соловейчик, Григорий Назаров, это так все выглядит?
Ну, конечно, разные региональные разрезы.
Ну, понятно.
И я думаю, что Артем Семенович прав. И вместе с тем министерство, насколько мы читаем и слушаем, например, Сергея Сергеевича, старается эту проблему решить. Оценку давать не будем, вот, но старается решить. Действительно, учителя перегружены по разным субъектам, разные ситуации, но... Я думаю, опять же таки, что учителя не надо ставить в позицию человека, которого мы хотим пожалеть. Мы это делаем, это наш выбор. Мы нуждаемся не в сочувствии, а в понимании.
Ну, человек выбирает позиции... профессию да, со всеми отягощениями.
Это с позиции учителя, да, я размышляю сейчас. И мы, если уж в чем мы нуждаемся, так это в профессиональных дискуссиях и в том, чтобы наши позиции, наши болячки слышали. И они принимали бы участие в разработке ключевых решений. Вот это, я думаю, важность позиции учителей. А если вернуться к вопросу про задания и почему президент обратил на это внимание, недавняя социология нескольких исследовательских институтов...
Кто-то из наших слушателей просто пишет, президент с какой-то девочкой встречался и обещал.
Ну, не только, конечно, это для картинки. Мы понимаем, что все намного серьезнее. И, ну, не буду называть вуз, значит, один из ключевых факторов стресса, начиная с 6 класса для детей, это выставление оценок за домашние задания и количество домашних заданий. Именно подчеркну, оценки и количество. То есть, если заданий приличное количество, но они не влияют на текущие оценки, то у ребенка, моя гипотеза, стресс снижается. Понимаете? То есть знания, я не думаю, что
от этого тут... не пропадут.
Это вопрос технологии учителя. Я думаю, это отдельная тема для дискуссии. Однако, я думаю, что здесь президент в большей степени говорит про систему оценивания. А вот это вообще-то ключевая история, правда.
Все-таки про домашнее задание. Помните, вы как раз говорили, что там вот пролепку-то все начали вспоминать благодаря вашему примеру. И вот эта история, которая и в детских садах, и в школах. А как понять, что из домашних заданий правда нужно, а что не нужно? И главное, может ли это оценивать родитель?
Родитель точно может и должен, на мой взгляд. Образовательная организация любая обязана выложить образовательную программу предмета на свой сайт. И я думаю, что родитель, который интересуется жизнью своего ребенка и его развитием, должен, наверное, открыть сайт и посмотреть, а что вообще в программе зашито. Более того, может быть, я вас удивлю, но управляющий совет школы или детского сада, он вообще-то перед 1 сентября утверждает образовательную программу учреждения на текущий учебный год. И в том числе и предметы, и объем тем, и объем домашних заданий.
Тут еще один уточняющий вопрос. Уж раз мы взялись за эту самую лепку бедную, Анастасия пишет, а зачем вообще домашнее задание насчет аппликации и лепки? Ведь ровно это он должен делать там, в саду или в школе.
Ну, я думаю, что Артем Семенович прекрасно дал ответ на этот вопрос. Учитель просто, ну, скажем так, не успел.
Ну, то есть это неправильно. Артем Соловейчик, это неправильно? Лепить надо в школе?
Не, ну вдруг ребенок хочет лепить дома.
Я не могу задание, сказать... знаете, захоти лепить.
Нет, так вот в этом не вся звучит. Суть. Вы точно сказали, что это задание и оценки. Я бы за домашнее задание, да, оценки. То есть мы нарушили самую главную педагогическую, как бы, истину, что оценивать свою работу в школе и домашнее задание должен научиться и уметь, и это надо учить сам ребенок, не учитель, не родитель. А сам ребенок, нам даже этот концепт в голову не приходит, но все передовые педагогики ровно на этом строятся. Не пожалеть времени на это. Это и есть мотивация. Когда мне ставят 5, я говорю, что-то я плохо сделал, я на 5 не тяну. Они, наоборот, радуются и так далее. Или на меня поставили 2, а я говорю, да нет, я сделал классно, я Эйнштейн, и я открыл.
Минутка вот этих больших советских деревьев. Давайте у нас минута до новостей. Каждый прокомментируйте коротко сообщение 189-го. В Советском Союзе нормально учились. Были домашние задания, были контрольные. Никаких сайтов не было. В общем, и проблемы не было. Мол, давайте вернемся к этому всему, и проблем не будет.
Давайте, ну, при Сталине было хорошо, потому что Чукча был молодой.
Артем Соловейчик?
Нет, ну все это нам помнить только... Как-то все в розовом цвете, а все плохое не помнится. И формальность образования была запредельная. Просто у нас сейчас эффект выжившего. Мы все прекрасно. У нас кто сейчас сильный, они говорят: ну я же учился в школе, я тоже учился в советской системе.
Ну и плохого мы не помним.
Да, и плохого
хорошо.
Мы не помним.
Хорошо. Два голосования у нас продолжаются. Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы, сократив в том числе домашние задания. И вы с этим согласны? Да. Первый вариант, второй вариант, да, я в принципе против домашних заданий, их вообще надо отменить. Третий вариант, нет, не согласен. Четвертый вариант, мне все равно. Второй вопрос, считаете ли вы, что родители должны помогать с домашними заданиями детям? Там четыре варианта ответа, выбирайте, почти 600 человек проголосовали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 2 апреля, сейчас 17.35. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня обсуждаем поручение президента Путина сократить в российских школах домашние задания и убрать лишние контрольные в школах. Два вопроса в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы первое спрашиваем, что вы думаете по поводу этого самого поручения с подходом о необходимости сокращения домашних заданий. Вы согласны или вы, например, против домашних заданий в принципе? Тут четыре варианта ответа, найдете тот, который ближе к вашему мнению. Второй вопрос, тоже четыре варианта ответа. Считаете ли вы, что родители должны помогать с домашними заданиями детям? Больше, почти 650 человек уже проголосовали по второму вопросу. Голосуйте и по первому, через 24 минуты будем подводить итоги этих двух голосований. Еще параллельно следим за пробками на московских дорогах, за срочными сообщениями. Пробки 5 баллов прямо сейчас, более серьезных пробок нам не обещают. 5 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Третье транспортное кольцо, вот этот северный участок третьего транспортного кольца между проспектом Мира или даже, я бы сказал, между улицей Гаврикова и Беговой. Вот и в ту, и в другую сторону очень тяжело едет. Имейте это в виду, в целом в городе пятибалльные пробки. И еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Генеральный секретарь ООН осудил удар по консульству Ирана в Дамаске. Он заявил о неприкосновенности дипломатических объектов. Это из срочных сообщений. Теперь возвращаемся к нашему обсуждению насчет домашних заданий. Здесь в студии, напомню, директор школы 28 города Химки Григорий Назаров и основатель движения родителей и учителей «Школа наше дело» Артем Соловейчик. Ваши звонки 7373948. Прошу, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Первое, что хотел бы сказать, я, например, считаю, что сократить, может быть, и надо, убирать ни в коем случае, потому что это все-таки, момент того, что твои труды, как мне кажется, должны быть оценены. И, во-первых, они могут быть качественные, некачественные, ведь та же самая работа, она тоже на ней нас оценивают наши заработные платы. И к этой мысли надо ребенка...
Да, но это же тогда не про домашние задания, а про контрольные работы скорее.
Вот, так и контрольные работы, понимаете, у вас тоже есть какие-то, там, условно говоря, дедлайны, которые ты должен выдерживать. Во-вторых, контрольные работы сами по себе, они позволяют все равно психологически, мне кажется, воспитывать вот эту стойкость. Готовность к, скажем так, каким-то критическим моментам, что вот у тебя впереди там контрольная, к ней надо готовиться.
То есть со стрессами не надо бороться, стрессы изредка надо устраивать. Вот в первой части программы вы довольно много об этом говорили, Артем Соловейчик. Контрольные работы – это своего рода возможность приучиться к будущим стрессам в жизни.
Вообще, что-то с нами случилось, что нам кажется, что шрамы украшают человека, что он должен пройти через какие-то тяжело в учении, легко в бою. Вся наука педагогическая за все века показывает парадоксальную вещь. Чем более легкая, красивая и внятная жизнь у ребенка в детстве, тем более он устойчив во взрослом состоянии. Все наоборот.
Но у нас, если у нас отец Сидоров старший и Сидорова младшего, вот это все, как мы помним,
не порет,
то это хорошо.
То этот мальчик будет крепче, тот, который порет.
Так, 122-й спрашивает Григорий Назаров, а может пора подключить науку и выяснить, сколько и как может заниматься ребенок без вреда для здоровья? Такое существует, а потом просто сосчитать, сколько уроков у него в школе, сколько времени на домашнее задание, и уже из этого, что называется, плясать.
Наука, я думаю, работает, разные институты образовательные. Полтора, кажется, года назад в Финляндии вернула домашние задания. Она их торжественно отменила, по-моему, 7 лет назад, кажется, какой-то 17-й был год. И когда они получили результаты ПИЗы, и Финляндия провалилась, они вернули домашние задания. То есть это вот количественные такие знаниевые показатели. Вопрос, наверное, в том, а мы вообще чего ожидаем?
Не-не-не, да? Вопрос в другом. Например, еще одно сообщение, 533-й. Школьники люто перегружены. От 6 до 9 уроков, потом репетиторы, а без них нельзя ЕГЭ не сдать, рассказывает человек, у которого дочь в 11 классе. То есть на собственном примере. То есть это как раз подключить науку и выяснить, сколько должен учиться ребенок, чтобы не быть перегруженным. Все.
Я думаю, что составители Санпина все-таки были не совсем далеко от науки, когда объемы учебной нагрузки определяли и прописывали, объем домашних заданий, количество времени, которое рекомендовано тратить на выполнение он их. Мне думается, и я здесь полностью с Артем Семеновичем согласен, давайте на детей смотреть не как на конгломерат одинаковых, думающих, ходящих субъектов, а как на отдельного, индивидуального, уникального. И здесь, пожалуй, домашние задания нужны. Они, может быть, нужны разные. И по объему, и по направлению. Но как в большой системе образования, у нас она самая большая в мире, как это реализовать, вот это огромный вопрос.
Не можем реализовать, тогда и надо отменить.
Безусловно, это было бы удобно, но я бы сказал так, критикуя, предлагай. Поэтому, пожалуй, здесь дискуссия должна продолжаться.
Дискуссия у нас продолжается. Андрей Артему Соловейчику пишет. Ученые давно доказали, что стресс, который человек может преодолеть, полезен. И, следовательно, даже домашние задания в качестве стресса хороши.
Значит, в нашей жизни Стрессов и без нас хватает, не надо добавлять. Их так много, что как раз ребенку нам помогает проходить стрессы, которые уже и так натурально возникли, а мы еще добавляем, и потом, вы сейчас очень важную вещь проговорили, мы сами себя не услышали, или услышали, но понимаем, о чем речь идет. Когда Санпин предлагал, как будет работать школа, и как будет работать домашнее задание внеурочное и так далее, никто ни про каких репетиторов не думал. Но репетиторы по факту стали фактом жизни нашей сегодняшней. И уже никто не верит школе.
То есть, вам скажут, репетиторы — это личный выбор каждого.
Конечно, но потому что репетитор — это признак того, что семья не верит школе, что она сделает так, что ребенок поступит в вуз. Все, bottom line. Если бы верила бы, не было бы репетиторов.
Пусть школа гарантирует.
То есть школа на сегодняшний день, на самом деле, получила вторую систему, и она легла, но за счет детей. За счет времени и напряжения детей.
7373948. Голосование продолжается. Не забывайте об этом. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, ваши гости. Ну, во-первых, я испытал чувство шока и даже возмущения от того, что вот президент, ну, я его уважаю, конечно, но зачем он царгается в область, которая не его? Пусть он занимается своими президентскими делами. Вот, никакого.
А как вы определяете, вот это дело президентское, вот это нет, извините?
Ну, школьное образование, это должны решать все-таки компетентные специалисты.
Так они и будут работать по поручению?
Ну, значит, мое мнение я выскажу сейчас. Домашнее задание – это такая форма учебы, где человек реально учится. Вот все, что происходит в классе и в аудитории студенческой, это канва некоторая. Вот. Там человек получает первоначальное ознакомление с понятиями, решаются какие-то задачи, но он может и неактивно их решать. А вот когда дома он, тут как раз происходит реальное понимание полное того материала, который ему надо освоить. Вот. Если стресс он испытывает, это как раз сигнал опасности учителю и ученику, что что-то не так, что-то надо более подробно изучить.
Домашнее задание – это чуть ли не главное с точки зрения обучения. Это закрепление, это когда информация, которая получена обучающимся, находит место в мозгу и остается там. Уже многие люди об этом написали. Мол, домашнее задание чуть ли не важнее, чем уроки. Григорий Назаров.
В Московской области у нас действует проект «Школа полного дня». Пока такой пилот, ну, уже не пилотный на самом деле. Те дети, которые по разным причинам, мы их не раскрываем, они остаются в школе до 7-8 вечера, то есть до того момента, как родители возвращаются с работы, они имеют возможность вместе с учителем, причем с разным учителем, в том числе выполнить домашние задания, при этом пообщаться друг с другом, да, сходить, может быть, на какую-то бесплатную секцию. И надо сказать, что эффект и результаты эффекта от этого проекта достаточно высок. Но я вернусь к репетитору и как бы промежуточный вывод. Репетиторов нанимают для того, чтобы выполнять домашние задания. Вот это я вам могу сказать, но это, наверное, 70% случаев. Не если мы не берем ЕГЭ и внешние процедуры, то вот 7 класс, репетитор там по истории. Зачем? Потому что не справляется с программой, то есть с домашними заданиями в том числе. Возникает вопрос, что делает учитель на уроке, как выстраивается его программа, потому что домашнее задание – это часть образовательной программы и технологии учителя. И вывод. Безусловно, домашнее задание, я настаиваю, быть должно, его невозможно и нельзя отменять. Вопрос в способах, механизмах и целесообразности. И опять хочу вернуться в конце своего небольшого обращения. Мы зачем даем домашние задания и как они связаны с оценочными процедурами? Ну,
многие уверены, с теми это же только самыми для того, ВПР. Чтобы затвердить полученные знания.
Ну, я думаю, что это можно...
Не дашь, не затвердит.
Ну, я думаю, что родители когда-то сталкивались с термином «рефлексия», и в конце урока она просто необходима как элемент. Это я говорю как учитель, который 13-й год работает в школе.
Так, по поводу вот этой истории про репетиторов, Артем Соловейчик, это вам, кстати. Кто-то написал, Алексей, 485-й, «школьные учителя нынче». Просто, ну, это стандарт такой. Они дают образование на 60 или 70 баллов. С такими баллами никуда не поступишь. Вот откуда репетиторы. Поэтому говорить, что это дополнительное время там и так далее, это просто другая программа.
То есть вы хотите сказать...
Не я.
Что... Нет, ну, мы всеми хотим сказать, что наш президент, вся наша, ну, вот, вся наша страна устроили такое школьное образование, которое не готовит вуз, а при этом мы все хотим в вуз поступить. Зачем тогда нам такое образование? Может, мы без них обойдемся, мы сразу репетиторов наймем и будем заниматься? На эти самые 100 баллов и так далее. И, ну, у всех разные истории, да, я бы сказал так, что у меня ни один, ни два, ни три ребенка, и кто-то с репетиторами готовился, а кто-то и без репетиторов, и 100 баллов получали. Дело не в этом. Дело в том, что, о чем сказал еще Пестолоцци в 1700 каком-то году. О природосоответствии данному конкретному ребенку, то, как мы с ним занимаемся. Одного не оторвешь, скажи ему, я уменьшаю тебе замуж задание. Ну, да. Он скажет, ты что, я хочу, а я хочу решать. А другое не посадишь, потому что он про другое, и с ним надо по-другому разговаривать. Нам говорят, что у нас на всех же система все-таки одна, на всех сил не хватит. Ну, в общем-то, для этого и есть отношения учителей, родителей, семьи, страны, другие форматы школ появляются все больше и больше, да, и это нормально, неплохо. И репетиторы неплохо.
Учат учителя, плохо. Они сами делают так, чтобы брали у них уроки дополнительно. Вот как все устроено. Это Кирилл 521 написал.
Я не ставлю двойки детям, чтобы они ко мне потом пошли. Это профнепригодность и увольнение по статье.
Вы так учите, не вы конкретно. Вы специально так учите, чтобы люди за деньги получали знания дополнительно.
Да, я думаю, что вопрос к учителям, естественно, напрашивается. И как представитель огромной армии профессиональной, я не могу не сказать, что такие случаи есть. Не могу сказать, что насколько они частые, однако это нас опять возвращает к вопросу о технологии и о способности, вот подумал я об этом, учителя фиксировать дефициты ребенка по знаниям и по навыкам. Понимаете, вот у меня сейчас группа, ну, ЕГЭ понятно родителям, слушателям, поэтому скажу про ЕГЭ. Значит, у меня 11 класс, дает 17 человек, в классе 30, историю, это профильный предмет. Значит, и когда они ко мне пришли в сентябре, я их взял в сентябре, я сначала измерил их знаниевые дефициты и что они умеют делать. И в рамках и уроков, и дополнительных я понимаю, что каждый из этих 17 будет получать индивидуальную задачу на дом. Понимаете? 17 разных заданий.
Ну, это вы можете. Средний учитель ведь так не может,
пишет вам. Дело не в среднем. Нет, дело не в среднем, дело в технологии. И если мы выбрали эту профессию, то мы должны думать над этим, обмениваться, спорить, не соглашаться, там, кричать и скандалить, но все-таки приходить к этому.
Это должно быть стандартом, то, что сейчас рассказывает Григорий Назаров. Это вообще можно сделать, Артем Соловьевич?
Я вообще вам скажу, что...
Для сейчас... Юры одно, для Пети второе.
Я сейчас вам картину нарисую, как происходит часто урок из-за того, что есть домашнее задание, их же надо проверить, надо вызвать и так далее. И получается так, что первую какую-то часть урока мы проверяем домашнее задание. Кто-то быстро говорит, кто-то медленно, кто-то тормозит. Потом что-то такое рассказываем, и уже время дать новое домашнее задание. У нас вообще домашнее задание в этом смысле перевернули ситуацию. Да, и правые родители, которые говорят, да, учатся дома, там-то не учатся, там просто дают задание, что называется. Но это неадекватно. Мы знаем школы, мы знаем опыт педагогов-новаторов, то есть самое советское время, да, которые умудрялись за короткий срок 45-минутного урока фантастически идти вперед, как это делал...
Исключение не обозначает
правила. Это не исключение, это постановка задачи. Сейчас, когда я выступаю перед учителями, они часто говорят, Артем Семенович, прекрасный, красивый учителя, учительница. Они говорят, Артем Семенович, в классе 30 учеников. Что вы от нас хотите?
Я понимаю,
и я сам проводил эксперимент, когда у меня были 30 учеников, да, на 2 года я взял учеников учить английскому языку. И ты понимаешь, что за 2 урока без домашних заданий в неделю по 45 минут, да за 2 года фантастически можно продвинуться в английском языке, если вообще про другое и по-другому строить работу. Я это пробовал на себе, потому что мне пришлось отвечать людям. И я знаю, как это, как делают сильные педагоги. К сожалению, вузы наши сегодня педагогические не готовят к этому. У нас очень несовременная педагогическая подготовка. Мы все, толчем воду в ступе, да, а на самом деле уже есть ответы на вопросы технологические, тактические, методические. Но мы продолжаем все говорить, уберем уроки, поставим уроки, уберем, ну, да не в этом
так
дело.
Привычнее.
Одному ребенку надо убрать уроки, домашнее задание, а другому больше дать, и ему будет счастлив. Вы понимаете, это очень разная история. И это не так, это не бином Ньютона. Откройте, ну, это все описано, существует и есть.
Нет, смотрите, Алексей 404-й. Учителя преподают так, чтобы понятно было самому глупому. При этом умные дети просто недополучают знания.
Это стандартная история противоречий, которые существуют в каждом классе, что одни дети быстрее учат, другие другие. Значит, ты создаешь ситуацию, которую те, которые учатся быстрее, что-то такое на уроке делают, что это помогает другим тоже учиться и видеть повтор на уроке. Так делал Шаталов. Он давал задания детям, одни медленно делали, другие быстро. Кто быстро, выходи к доске и быстро решай. Он доски поставил вокруг класса, и каждый ребенок, который медленно, он видел 15 раз за урок решения одной и той же задачи, и в конце он мог ее решить. Это технология. Хватит друг друга обвинять и за счет детей это решать. Если мы не можем это решить, подумаем, как решить. А не ружать детей.
Интересно, что мы говорим про одну и ту же школьную программу, как вы понимаете. Одно сообщение я только что прочел, учитель учит как бы самого глупого. Другое сообщение следующее. Про ту же школу, чувствуете, да? Дети и условия разные, а программа нынче как для вундеркиндов, пишет Мила, 659-й. Так для кого сейчас школьная программа?
Ну, вообще, в ГОСы обновленные, они действительно очень дифференцированные. Я бы сказал так, что администрация школы, любой школы, зная, в каком социальном контексте она находится, и зная, какой кадровый, то есть учительский состав, должна из этих стандартов взять то, что способна школа это достичь, и, ну, как бы, как и любая цель, немножечко амбициозно, на шажок вперед. В этом есть большое противоречие, потому что многие школы по стандарту не работают. Ну, не в смысле бумаги, а в смысле реальных практик. Реальных практик. В ГОС очень, на мой взгляд, я думаю, не только на мой, это очень современный документ. Очень современный документ. И, кстати, там домашние задания тоже можно отменить.
Так для вундеркиндов
оно? Противником чего являюсь я. Нет, конечно, оно для разных.
А я вам отвечу. Это, вот видите, разные родители. Для них это, конечно, для вундеркиндов. Потому что дети включаются в разном возрастном режиме. Включаются. Одни уже в 7 классе выдают на гора, а другой только к 9 классу включается и так выдаст на гора. Да, какой-нибудь там...
Но некоторые после школы включаются.
Некоторые после школы, это нормально. Не надо пугаться того, что сейчас не показывает результат. Нужно как раз наоборот... Знаете, как вообще существует такое понимание, научное, кстати, что вся школьная система в мире, не только у нас, построена исходя из того, что надо научить всех детей, какие бы ни были у них способности изначально. Поэтому они изначально как бы снижены, да, условия, там, которые даются детям. Но в этом вся и суть, что мы, понимая ребенка, спокойно даем возможность проявиться тогда, когда он начинает получаться. Не надо этих стрессов доводить. Не надо, чтобы ребенок плакал, что я не выполнен, не могу и боюсь пойти в школу. Ребенок не должен из страха ничего делать, и не должен, если он не сделает домашнее задание, не должно быть страха, что не придет. Вот я когда, я вижу, как эти учителя работают, ну не сделал ты домашнее задание, потом, когда не сделаешь, еще что-нибудь произойдет, мы найдем варианты. И на самом деле не так много детей, которые этот самый стресс испытывают, и не так много времени в этом смысле нужно. Не всем 30 детям надо такую помощь оказать. И одна из очень известных педагогов, такая Дебора Майер, которая написала книгу «The Power of the Idea», «Сила их идей», она когда-то взяла школу, провалившуюся, и ей сказали, надо поднять эту школу. И она сказала, что хорошо, мы будем всей школой заниматься сначала каждую неделю одним ребенком, который очень отстает, и одним ребенком, который очень идет впереди. И школой придумывать, что им давать по-другому. И потихонечку она свела этот ряд, и за год все дети получили помощь. А это та же самая школа, те же самые уроки, те же самые сроки.
Два голосования продолжается. Напомню, у нас 4 минуты до окончания голосования. В первом мы спрашиваем, что вы думаете по поводу позиции насчет уменьшения домашних заданий в школах. 4 варианта ответа. Второй вопрос. Считаете ли вы, что родители должны помогать детям с домашними заданиями? Тоже 4 варианта. Будем подводить итоги буквально через 4 минуты, даже уже чуть меньше. Вопрос. Мы ученики 29-й школы города Химки. Как вы считаете, сокращение домашнего задания положительно или отрицательно повлияет на успеваемость учащихся? Ну, тут есть конкретная подпись, я не знаю, стоит ли зачитывать, но кто-то из учеников подписывается «Мы». Ученики.
Да, да, привет, ребята, значит, спасибо, ну, я думаю, ребята потом
от
тоже
ответа, могут... От ответа зависит вам возвращаться
в школу или нет.
Не-не-не, тут интересно, 28-й и 29-й школы, это у вас какая-то отдельная история, да, по этому поводу?
Но вот ребята не дадут соврать, за домашнее задание никто никогда не получает двойки, это первое. И второе, они знают, что чем реже ты делаешь домашнее задание, тем сложнее тебе будет на практической работе, которая по срокам согласовывается за полтора месяца. И дети таким образом среднесрочно управляют своим графиком в рамках предмета «История». Понимаете, 9, 10, 11 класс. А значит, если я не выучил, не сделал, не прочитал, но я не задаю выучить, я задаю прочитать, значит, у меня накапливается дефицит незнания, и я, скорее всего, не успешно справлюсь с работой. При том, что это не историки, это не информатики, это просто дети обычного класса. Я не вижу у них стресса, касающегося, например, моего предмета.
7373948. Продолжаем и заканчиваем потихоньку голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Отец первоклассника в этом году. Ну, вы знаете, во-первых, хочу сказать, что это абсолютно президентское дело. Хотя вот кто-то слушает и говорит, что это не президентское дело. Мне кажется, это самое главное президентское дело. Потому что школа – это важнейшая вещь в жизни государства. И как сказал Джон Фиджеральд Кеннеди, когда Гагарина запустили, что Америка проиграла космическую гонку за школьной партой. Поэтому школа – это супер важно. И, наконец-то, президент обратил на это внимание. Но, вы знаете, есть две проблемы. Первое заключается вот в чем. Финская школа, которую тут упоминали, а я работал в Финляндии, немножко в курсе, они воспитывают счастливого человека. И в Финляндии счастье гарантировано Конституцией. И у них есть идея. Они не воспитывают успешного человека, они не воспитывают очень умного человека, они воспитывают счастливого человека. У нашей школы идеи, к сожалению, нет. Потому что если спросить директоров разных школ, в том числе моя мама директор школы, они скажут, что они стараются работать по программе. Но каков результат, что они хотят на выходе получить, никто не знает. Это первый момент. А второй момент, который меня очень тревожит. Вы знаете, вот в Москве есть детские психиатрические клиники, и они все переполнены. И по большей части они переполнены отличниками, которые, к сожалению, не выдерживают нагрузок, которые дают серьезные школы московские, да, там особенно математические там и так далее. Они просто не выдерживают этих нагрузок, эти бедные дети. И у них начинаются проблемы на психиатрическом уровне. И это, ну, мне кажется, это недопустимо. Это вот эта погоня за ЕГЭ, погоня за поступлением, за желанием, чтобы твой ребенок куда-то поступил, хотя это вообще не особо-то и важно, как мне кажется. Вот два этих момента меня лично очень тревожат.
Совсем коротко, если есть комментарии по поводу того, что Леонид сказал, у нас прямо 45 секунд.
Спасибо огромное. За то, что вы нам это все сейчас рассказали, это очень точно.
Это Артем Соловейчик, Григорий Назаров.
Да, детям спокойствие, здоровье, родителям терпение, а школам на вид.
7373948, телефон прямого эфира. Если будет меньше домашних заданий, это значит свободное время у детей. Чего делать?
Я думаю, они придумают, чем заняться.
Да, вот видите, мы с этого начали, что мы хотим их занять, не знаем, чем занять, давайте домашнее задание. И все переворачивается с ног на голову.
У нас было два вопроса, которые мы поставили перед аудиторией. Аудитория активно голосовала. Первый вопрос. Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы, сократив домашние задания. И согласны ли вы с таким подходом? Спросили мы аудиторию. Да, согласны. Да, в принципе, против. Ну, то есть, можно сокращать. Второй, да, согласен сокращать, вообще надо убрать домашние задания. Третий вариант, нет, не согласен с этим подходом, надо больше домашних заданий. Четвертый вариант, мне все равно. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Григорий Назаров?
Мне все равно.
Мне все равно. Вы думаете, а вы так как думаете, Артем Соловейчик?
Уменьшить, но оставить.
Уменьшить, но оставить. Самый популярный ответ, уменьшить, но оставить. 48%, 33% говорят, надо больше домашних заданий, 13% в принципе против домашних заданий, 6% все равно. Второй вопрос. Считаете ли вы, что родители должны помогать детям с домашкой? Да, как правило, да, как исключение. Нет, не должны. Нет однозначного ответа. Григорий Назаров?
Первый вариант.
Да, как правило.
Да, Артем Соловьев. Я тоже думаю, что должны
помогать. Да, как исключение, самый популярный ответ. 40% так ответили. 35% да, как правило. 18% нет, не должны. У 7% однозначного ответа нет. Артем Соловейчик, Григорий Назаров, я благодарю вас.
Очень приятные цифры, что все-таки есть кто против. И большое количество.